è della Dusa.
Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и раз в неделю, в четверг, в рамках этого выходящего каждый будний день подкаста, одна большая тема — война Российской Федерации и Украины. Один собеседник — Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин. Как всегда, в сегодняшнем разговоре несколько пунктов, тем. Вы можете свериться со списком в описании к подкасту, что это за темы, или по тайм-кодам смотреть, если слушаете на YouTube. Первый пункт. Массированные обстрелы дронами. И Украина в мае это делала, и Россия. Были заявления от российских военных экзотические, что вертолет Путина во время его поездки в Курскую область был, и я тут процитирую изящный армейский слог, в эпицентре отражения массированной атаки. Если без каких-то шуточек, прибауточек, Россия нанесла очень заметный большой удар с числом дронов и ракет, выпущенным за 3 дня под 1000 штук и под 370 единиц в одном налете. Это все рекордные цифры. Из примечательного, по заявлению украинской стороны, что в одном из дронов была записка от сборщика и симпатизанта Украины, который привел схему управления дроном, якобы корректирование, частичное управление ведется через мессенджер Telegram. У дронов есть блоки, которые позволяют использовать мобильные сети. Также частично управляются эти дроны искусственным интеллектом. Тоже про это говорили на этой неделе, писали. Машинное зрение, навигация, исходная с крылатыми ракетами, применение искусственного интеллекта. В военном смысле, что это было? Что твое внимание привлекло, дорогой Дмитрий?
Наверное, надо сначала разобраться с этими апокрифами, раз уж ты их упомянул. Смотрел данные по открытым источникам, по агрегаторам, в том числе российским, которые оповещают о различных опасностях, в том числе налетах украинских дронов на территорию России, а также данные оперативного штаба Курской области, который тоже оповещает население об этих ударах. И получается, что 20 мая ничего необыкновенного в Курской области не происходило, никакого массированного налета, по крайней мере, не было. Были сообщения о ракетной опасности, которые, вероятно, делаются, когда с аэродрома в Украине взлетает самолет, который может нести в том числе крылатые ракеты. Поэтому, скорее всего, это апокриф, и вертолет Путина не был в эпицентре, чего бы то ни было. Это первое. Ну и второе, про управление через Telegram дронами выглядит крайне сомнительно. Вообще не очень понятно, при чем здесь Telegram. То, что в части усовершенствованных гераний есть блок управления через мобильные сети, давно известно. И, на самом деле, первопроходцами здесь были ВСУ, которые еще в 23-м году поставили блоки управления через мобильные сети, то есть блоки с российскими сим-картами, которые получают интернет через мобильные сети на территории Российской Федерации. Ну и, как много раз уже бывало, эта практика была взята на вооружение противником. Такие штуки используются. Что касается элементов искусственного интеллекта, мы несколько раз с тобой уже обсуждали. Элементы искусственного интеллекта используются, но понятно, что не на всех дронах, а только на тех, у которых достаточные размеры, достаточные по стоимости цели, для того, чтобы можно было использовать в них дорогое оборудование. Понятно, что в FPV-дронах обычных, которые действуют над линией фронта, пока массово элементы искусственного интеллекта не используются.
Если возвращаться к вопросу, да, прости, что он был длинным, и я тебя подзапутал, военный смысл какой ты тут увидишь? Это связано с системой ПВО, истощением, и, кстати, системами, да, и российской, и украинской, обоюдное истощение?
Да, такая цель стоит с самого начала обмена этими ударами. Очевидно, что это такая отдельная война в войне. Оба противника заставляют врага использовать ресурсы, которые иначе могли бы быть использованы, допустим, на фронте. Не секрет, что была большая история, связанная с мобильными огневыми группами, которые были созданы в рамках ВСУ для борьбы с как раз дальнобойными дронами типа «Герань». То есть это обычно установленные на джипы крупнокалиберные пулеметы, на другом джипе стоит прожектор для того, чтобы подсвечивать ночью цель. И таких групп было очень много по всей территории Украины, и они относительно успешно с «Геранями» боролись. В последнее время наблюдаем два процесса. Во-первых, сокращение в этих самых мобильных огневых группах, у которых есть ценный ресурс, а именно личный состав, которого в ВСУ сильно не хватает. Есть большой дефицит. И вот люди из этих мобильных огневых групп массово последние месяцы относятся на фронт. А с другой стороны, мы видим процесс адаптации российской армии и операторов этих самых дронов к этой ситуации. Теперь герани летают повыше, на большей части траектории, и с помощью мобильных групп с ними бороться теперь тяжело. Штатное вооружение этих огневых групп до герани теперь не достает. По крайней мере, такие описания в украинских источниках. Что касается в целом военного смысла в этих ударах, в значительной части этих ударов можно разглядеть военные цели с обеих сторон или цели там двойного назначения. Если раньше главными целями были энергетические объекты для российских ударов, главными целями на протяжении многих месяцев были электроподстанции, электростанции и так далее, а для украинских дронов нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, то теперь мы видим все чаще это удары по оборонным предприятиям. Но возникает, конечно, вопрос по поводу эффективности этих ударов. По крайней мере, невооруженным взглядом заметить эту эффективность не получается. То есть, несмотря на то, что масштабы ударов растут, нет никаких указаний на то, что эти удары влияют на способность противников вести войну. Ну и в связи с этим возникает сразу простое толкование, что основная цель этих ударов политическая. Как вот Песков описал это несколько дней назад в своем интервью, Украина балуется дронами на территории России, значит, она получит ответ. Вот это такая понятная простая логика. Впервые наиболее ярко проявилась во время Ирано-Иракской войны в 80-е годы. Это называлось «война городов». Стороны обменивались ударами весьма неточными ракетами по городам в режиме «удар на удар» с чисто политическими целями.
Много уточняющих вопросов. Я не знаю, надо ли нам проваливаться в разговор про герани, про шахеды и про их модификации. Их довольно давно модифицируют. Если кто-то запомнил по началу войны вот это прозвище газонокосилка, или как там называли их, из-за того, что мопеды, да, еще простой двигатель внутреннего сгорания на них был установлен с пропеллером. Есть и реактивные, и в 23-м, кажется, они году появились. Сейчас пишут и про шестое поколение герани, но там, по большому счету, видимо, третье, просто с меньшей восприимчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, как раз с тем самым машинным обучением, с элементами, которые позволяют этой штуке в небе самой ориентироваться. Если хочешь, можем про это поговорить, хотя меня больше, признаюсь, волнует масштаб. Вот это примерно по 1000 за 3 дня. Кажется, тут есть количество, перерастающее в качество. Да что, слушатель тебя об этом, кстати говоря, спрашивает. Могу прочитать его вопрос. Что происходит с дронами? В РФ открыт уже второй завод по производству шахедов герани, который постоянно модернизируется. В украинских источниках появляется сообщение, что у России уже количественное преимущество, а скоро оно перерастет и в качественное.
Не знаю, что имеется в виду под качественным преимуществом. Как раз стоит, по-моему, отметить то, что был огромный, что называется, гэп между российскими и украинскими возможностями. Теперь эта пропасть в значительной степени сократилась. Украина тоже может наносить удары сотнями дронов. С учетом разницы в возможностях разведки и с учетом возможности по сокрытию целей, Украина даже имеет некоторые преимущества. В России есть огромное количество целей, которые даже не пытаются скрыть. Ну, довольно тяжело скрыть большой завод с большим количеством корпусов и так далее. В Украине военное производство рассредоточено в значительной степени. Ну и вообще речь, если говорить про Украину, в основном идет про производство тех же самых дронов, наземных, воздушных, надводных и так далее. В меньшей степени про производство артиллерийских установок. В общем, скрыть такое производство и замаскировать несколько проще, чем в случае с Россией. Да? Поэтому с учетом этой вот организационной разницы, кажется, что Украина, по крайней мере, не сильно отстает. Ну и, как я уже сказал, несмотря на рост масштабов, не видно, чтобы эти удары каким-то образом существенно повлияли на ход войны. То есть можно сделать вывод, что масштабы этих ударов по-прежнему недостаточны для того, чтобы что-то изменить в стратегической обстановке.
Ну, может быть, имеется в виду как раз система ПВО, что у Украины сейчас в основном западная, и оттуда должны привезти, а там перед этим должны произвести ракеты, они дорогие, а эти герани недорогие. Хотя, опять же, есть, да, кажется, с обеих сторон эксперименты, как еще можно сбивать эти дешевые сравнительно беспилотники чем-то менее дорогим.
Этот вопрос надо разделить на две части. Первое, есть ли вообще у противников возможности существенно ограничить эффективность этих ударов? Ну, кажется, что на самом деле нет. Был, как я уже упомянул, относительно простой и относительно дешевый способ с этими мобильными огневыми группами, которые получали целеуказания от разных инновационных систем, вплоть до мобильных телефонов, которые привязывали к телеграфным столбам, и они с помощью микрофона по звуку определяли местоположение и направление полета дронов, после чего на это направление выдвигалась мобильная огневая группа. В общем, были разные способы борьбы. Естественно, противник к этим способам адаптируется. И главный вывод, который можно сделать, что ни у России, ни у Украины нет способа надежного противостояния этим дронам. Поскольку нет возможности создать единое радиолокационное поле, допустим, которое будет отслеживать все летательные аппараты на малых высотах, понятно, что чем ниже летит этот дрон, тем на меньшем расстоянии его можно обнаружить радиолокационными средствами. И, в принципе, создать систему разведки и целеуказания, которые будут отслеживать все эти дроны, принципиально невозможно при ресурсах, которые есть у обоих противников.
Я имел в виду эксперимент, связанный с малой авиацией. Ну, то есть, по идее, это, наверное, можно было бы делать при помощи боевой авиации, вертолета в том числе, и пулеметным огнем сбивать. Но писали про изыскания, связанные со спортивными самолетами даже.
Используются все средства, и боевые самолеты, вертолеты также используются для отражения ударов дронов. По большей части с украинской стороны, но и российская сторона использует, особенно вертолеты, в том числе над Москвой. Все это требует больших ресурсов, сложной координации. Ну и мы видим, что в данном случае атакующий неизменно имеет преимущество. Адаптируются и атака, и оборона, и меч, и броня. Но в случае с дронами, причем как с дальнобойными дронами, так и с дронами, которые используются на линии фронта, атака неизменно имеет преимущество во всем этом процессе адаптации. Опять же, вся эта история с мобильными огневыми группами и с адаптацией к ним российских операторов дронов, российских дронов в техническом смысле, говорит о том, что одной из целей является истощение ПВО. То есть, если дроны нечем сбивать, кроме как дорогими ракетами, и ракета стоит не меньше, чем сам дрон, а часто намного больше, это все, конечно, напрягает ресурсы противника. Но, как я уже сказал, не видно, чтобы это напряжение принципиально влияло на ход войны, на стратегические вопросы и так далее. И в этом смысле российские удары, которые комбинируют в себе использование не только дронов с боеголовками, но и дронов, которые отвлекают ПВО, насколько можно судить в этом столпе, из сотен дронов пустышек большинство, но при этом удары дронами комбинируются с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, что, конечно, значительно повышает эффективность этих ударов. А если говорить про последние удары, появилось видео удара по заводу имени Антонова авиационному в Киеве. Там же, судя по всему, располагалась огневая позиция систем ПВО «Патриот», который в итоге выпустил большое количество ракет, но не смогла отразить этот удар, судя по всему, по соседним каким-то помещениям завода. Поэтому да, это отдельная война в войне со своими отдельными политическими и, скажем так, экономическими целями. На происходящее непосредственно на поле боя влияет, как кажется, не очень сильно.
Давай про политическое отдельно поговорим. Ты уже приводил слова Пескова и его это замечание про баловаться, и мы тогда ответим. Политический эффект был заметен в эти дни. Видно было по заявлениям и украинцев, и россиян, и американцев, и европейцев, что это производит впечатление. Этот эффект политический, как бы ты оценил?
Главный итог политический – то, что этот обмен ударами заметил Трамп, в этой эскалации назначил виновным Путина. Но за этим ничего не последовало. Можно посмотреть на это с другой стороны. Такая реакция Трампа, в принципе, была ожидаемой. Он уже много раз указывал Путину на то, что массированные удары по Украине ему не нравятся. Ну вот Путин показал, что ему все равно, нравится Трампу или не нравится. Это тоже переговорная позиция, тоже своего рода заявление. Ну и, в общем, последние недели Кремль показывает, что готов вести переговоры только на своих условиях. Все предложения Трампа, якобы компромиссные, для Кремля неприемлемы. И вот мы находимся в этой точке этого странного переговорного процесса.
Ну да, переговорный процесс связан с подготовкой меморандумов и Украины, и России. Российская сторона вроде как требует в качестве условия мира нейтральный статус Украины, а также письменных гарантий от Запада хочет насчет нерасширения НАТО. Готовы обсуждать санкции, разморозку активов. Это то, о чем Reuters писал на днях со ссылкой на свои источники. В общем-то, в целом это все привычный фон информационный, но, может быть, у тебя на привычном фоне появились новые мысли.
Нет, мысль по-прежнему старая, да, надо рассматривать этот обмен ударами прежде всего как обмен политическими заявлениями. Работает лучше, чем слова часто.
Был еще один эпизод, связанный с германским канцлером Мерцем. Не обязательно после, значит, вследствие, но тем не менее это совпало по времени, что он сделал заявление о расширении радиуса применения германского оружия, но я не уверен, что мы можем тут что-то обсуждать, поскольку, по сути, это разрешение было дано еще несколько месяцев назад, и вообще есть вопросы значимости германских ракет.
Ну, дальнобойных ракет официально Германия Украине не передавала. Это отдельная долгоиграющая история, в том числе внутриполитическая, важная для Германии по поводу ракет «Таурус». Крылатые ракеты, в принципе, которые являются аналогом британских «Storm Shadow» и французских «Скальп», несколько отличаются по тактико-техническим характеристикам. Германия уже несколько лет обсуждает передачу этих ракет. Оно так и не произошло. Но, возможно, канцлер теперь намекает, что это решение принято или ракеты уже переданы. Потому что ни к чему другому его заявление относиться не может. Возникают технические вопросы по поводу использования этих ракет. У Украины прямо сейчас нет самолета, с которого эти ракеты можно было бы использовать. Понятно, что эти вопросы решаемые. Те же самые Storm Shadow и Scalp были адаптированы для использования с бомбардировщиков советского производства. Неизвестно, решен ли этот вопрос для немецких ракет. Поэтому не факт, что мы в ближайшее время увидим их использование, даже в случае, если решение о их передаче принято, или даже если они действительно доставлены уже в Украину. Есть всякие технические вопросы, связанные с их применением.
Ну, там надо заметить, что Мерц говорил за себя и за других европейских союзников, Великобританию, Францию, не только за Германию, США, он, кажется, тоже мог иметь в виду. Поэтому, да, там про дальнобойность такое очень было специальное заявление и требующее объяснение, что на самом деле ничего существенного, нельзя сказать, что вот был налет, и Мерц не выдержал, сердце дрогнуло и сказал: «Бьем при помощи нашего европейского оружия по целям в глубине России».
Да, тут надо понимать, что тут же сделал заявление Зеленский по поводу того, что у Украины есть возможности комбинированных ударов не только дронами, но и ракетами по каким-то целям в глубине России, намекая на Москву там и так далее. Ясно, что это тоже, скажем так, в стиле Путина манипулирование и общественным мнением у противников, то есть, прежде всего, на Западе, со стороны Путина. Точно так же пытаются Украина и европейские страны манипулировать и общественным мнением, и реакцией Кремля с помощью таких заявлений. То есть это та самая контролируемая эскалация, которая чаще бывает на словах, чем на деле.
А я тебя про это как раз хотел спросить, потому что мы видели за эти 3 года войны, что когда Россия наносила какие-то заметные в медийном, в том числе заметные избирателям, удары, Запад пододвигался в своих ограничениях. Сейчас, после вот этого массированного рекордного удара в 1000 дронов, ничего такого мы, кажется, не видим. Нет такого, что Трамп сказал: «А, окей, помощь будет не только ту, которую Байден подписал, но и я буду выделять, раз Владимир Путин так себя ведет». Не понимает, по какому краю он ходит, насколько опасно себя ведет. Просто нечем больше ответить или нет желания? И ничего, кроме заявлений, в том числе в соцсети Трус, просто не хотят себе позволить западные политики?
Я много раз уже говорил, что надо разделять возможности и желания разных участников этого большого конфликта, в том числе и стран Запада. Вкратце, возможности Европы ограничены. Да, понятно, что несколько десятков крылатых ракет современных могут повлиять на, по крайней мере, соотношение сил в нанесении этих ударов по тылам. Вряд ли они могут, опять же, изменить ход войны и повлиять на что-то стратегически. Но на конкретно этот обмен ударами, на эту отдельную войну внутри этой войны, конечно, это могло бы повлиять. Но в целом возможности Европы ограничены. Чего не скажешь о возможностях США. США реально могли бы значительно расширить помощь по многим направлениям, в том числе по вооружению, боеприпасам для сухопутных сил Украины. Но, как мы видим, в случае США есть проблемы с желанием. Это касается и позиции предыдущей администрации, которая сама себе рисовала красные линии, потом с трудом их пересекала. И тем более это касается администрации Трампа, которая, очевидно, если рассматривает возможность новых поставок, то как крайнее средство. То есть, если с санкциями, введением каких-то вторичных санкций против покупателей российских энергоносителей, это такой довольно гибкий инструмент, их можно ввести, завтра отменить, и администрация Трампа большой специалист в этих упражнениях, то с поставками это решение можно принять, на самом деле, один раз. И понятно, что после этого никаких переговоров речи уже быть не может. И ясно, что Трамп не хочет принимать это решение и собирается откладывать его на максимально возможные сроки. Просто потому, что его целью и объявленной, и, вероятно, реальной является прекращение войны, в принципе, на любых условиях, а не стратегическое поражение России, что заявлялось целью администрации Байдена.
Ну, кажется, разобрались с этим событием недели. Есть еще заявления на неделе существенные, с которыми хочется тоже разобраться. Надеюсь, ты поможешь. Заявление, что Россия сосредотачивает группировку из 50 тысяч человек для наступления в Харьковской области. Так сначала это прозвучало. В одном из изданий завязалась дискуссия. Наблюдатели и эксперты сказали: ну нет, мы такого не видим. Затем украинский президент Зеленский сказал, что да, есть такое, но на Сумском направлении. И его слова: также сейчас на Сумском направлении они накапливают войска более 50 тысяч. Мы понимаем. Откуда это, на основе чего доверяешь ли ты этим сообщениям?
Я бы сказал, что да, все происходит наоборот. С харьковского направления войска Ленинградского военного округа, она же группировка «Север», перебрасываются в Сумскую область, откуда, в свою очередь, постепенно выводятся воздушно-десантные войска и силы морской пехоты, которые участвовали в операции вокруг Суджи. То есть происходит замена войск. И мотострелки Ленинградского военного округа, которые участвовали в операции 24 года под Харьковом, а также дополнительные силы, которые там развертываются в Белгородской области напротив Харькова, сейчас перебрасываются в Сумскую область. И вопрос, как оценивать все эти ротации, как оценивать цель всех перебросок войск. Отдельно здесь стоит упомянуть заявление Путина о том, что принято решение о создании санитарной зоны в Сумской области, то есть о захвате части территории Сумской области у границы с тем, чтобы исключить угрозу Курской области. Звучит угрожающе, переброски осуществляются, но при этом, если посмотреть, собственно, на то, что происходит на земле у той же самой границы, и на баланс сил, который после этих перебросок получается, к кажется, что вся эта операция в Сумской области имеет своей целью попытку связать силы ВСУ, которые отошли из Суджи, довольно крупные силы, в принципе, единственный стратегический резерв у ВСУ, который есть сейчас. То есть это силы больше 10 бригад. Понятно, что после поражения под Суджи часть этих бригад находится в не очень хорошем состоянии. И ясно, что основной угрозой является не захват Сум, для которого у российской армии нет достаточных сил. Основной угрозой является переброска как раз воздушно-десантных подразделений, подразделений морской пехоты на другие участки фронта, прежде всего на Донбасс, в район Константиновки, Покровска, Часовой Яры и так далее, где сейчас разворачивается российское наступление. Ну и также точно угрозой для российского командования является переброска украинских войск из Сумской области в ту же самую Константиновку. Мы видим, что такая переброска идет. Если на прошлой неделе мы говорили про одну бригаду морской пехоты украинскую, которая была переброшена в район Константиновки, то теперь туда же поехала вторая бригада, 82-я десантно-штурмовая бригада, одна из сильнейших среди тех, которые участвовали в Курской операции ВСУ. При этом российские войска действительно продвигаются у границы в Сумской области. Там раньше было одно направление продвижения вокруг села Юнаковка, на окраины которого российские войска вышли неделю назад. То теперь российские войска пересекают границу в других местах, то есть не на этом главном направлении, а на нескольких других, захватывают приграничные села. Также точно ВСУ пытаются проводить такие же отвлекающие операции на других участках границы Сумской и Курской областей, в районе Теткино. То есть оба противника пытаются удержать силы врага около границы с тем, чтобы перебросить собственные силы на другие более важные направления. То есть такая идет игра. Скорее всего, заявление Путина тоже является частью этой игры. Иначе непонятно, зачем его было озвучивать.
Дорогой Дмитрий, мы позже с тобой говорим о событиях на фронте, хотя обычно в самом начале эпизода, что из того, что происходит на земле, нужно знать, что произошло в эти несколько дней, когда наш выпуск только готовился.
Да, у нас немножко перевернутая логика на этот раз. В общем, мы остановились на том, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ едет под Константиновку. Мы, по крайней мере, знаем это из сообщения самой бригады, что она начала действовать где-то на Донбассе, предположительно, действительно, в районе Константиновки, где продолжается российское наступление. Между Покровском и Константиновкой и южнее, на западных окраинах Торецка, расширяется российский прорыв. Еще в апреле и даже в конце марта было известно, что туда перебрасываются крупные российские силы, которые участвовали в захвате Курахова. То есть Курахово было захвачено еще в новогоднюю ночь. В январе стало понятно, что те войска, которые непосредственно штурмовали Курахово, действовали южнее. У них больше нету на этом направлении задач. Это были войска двух армий Южного военного округа, 8-й и 51-й, которые были приданы группировке «Центр» и группировке «Восток», которые с двух сторон продвигались к Курахово. И в итоге этой операции фланги группировки «Восток» и группировки «Центр» сомкнулись. И это высвободило вот эти приданные войска Южного военного округа, которые были переброшены на север, как раз между Торецком и Покровском. Там они появились еще в марте. И украинское командование на это не среагировало. Возможно, это было связано с тем, что внимание ВСУ было отвлечено на события вокруг Суджи. И Курская операция требовала больших ресурсов от украинского командования. И это по времени совпало еще с контратаками ВСУ в районе Покровска, южнее и западнее Покровска. Поэтому ситуации к востоку от Покровска украинское командование достаточно внимания не уделило. Вот это позволило после развертывания переброшенных из-под Курахова российских сил, позволило прорвать слабую оборону ВСУ на этом участке. Оборонялись здесь бригада территориальной обороны, частично силы Нацгвардии Украины, которые в основном были отвлечены городскими боями в Торецке, а также туда была переброшена одна из новых бригад, вот этих вот со 150-ми номерами, которая была сформирована в 2024 году, ну и не была еще достаточно боеспособной на момент прорыва. Ну и, естественно, сейчас тоже испытывает большие сложности. Российские войска быстро пересекли дорогу Покровск-Константиновка и сейчас продвигаются как в обход Покровска, то есть на северо-запад, так и на северо-восток в обход Константиновки. Ну и отдельный участок между Торецком и Покровском. Там был такой выступ почти до окраин Донецка. Вот сейчас этот выступ тоже российские войска сжимают с нескольких сторон, что уже создает, в свою очередь, угрозу украинским войскам, которые продолжают держаться на западных окраинах Торецка. Все это выглядит как начальный этап большой операции. Много раз с тобой обсуждали, что целью этой операции, скорее всего, является агломерация Краматорска и Славянска, которая находится севернее Константиновки. А проблема для украинского командования заключается в том, что резервы ВСУ ограничены, а направлений, на которых может быть нанесен главный удар российской армии, их несколько. То есть это может быть и попытка окружить Покровск, и удар непосредственно на Константиновку, или удар в обход Константиновки в направлении Краматорска и Славянска непосредственно. Поэтому теперь украинскому командованию нужно срочно изыскать резервы, чтобы закрыть сразу несколько направлений на фронте в несколько десятков километров. Сделать это сходу будет непросто, особенно непросто, учитывая продолжающиеся демонстрации, по крайней мере, наступления российской армии в Сумской области. За прошедшую неделю российские войска продвинулись еще на несколько километров между Константиновкой и Покровском. Сейчас кажется, что направление основного удара как раз строго на север, вдоль западной окраины Константиновки, направление Дружковки, дальше на Краматорск и на Славянск. Но понятно, что по мере там, изменения оперативной обстановки направление главного удара тоже может быть смещено. И это, конечно, основная сложность для командования ВСУ – угадать действия противника, который имеет инициативу. Ну и, кроме прочего, тоже имеет резервы, по крайней мере, силы, которые могут быть переброшены от границы Курской и Сумской области.
Предлагаю переходить к вопросам слушателей. Один уже прозвучал фальстартом в разговоре о массированных ударах дронами. Оставляйте вопросы под специально закрепленным комментарием. Ветки к нему на YouTube. Это все нужно делать в канале «Медуза» прямо под этим выпуском с расчетом, что ответ может последовать в следующем эпизоде через неделю. Первый из вопросов. Насколько эффективны сеточные коридоры против FPV-дронов, которые выстроили ВСУ на различных участках фронта, спрашивает тебя Кирилл из Мытищ. Ну, во-первых, не только ВСУ. Российская армия, я видел, тоже делает такие жерди вдоль дорог, на которых натянуты сетки, буквально сетки.
Раз их строят, смысл в этом есть. Ну, требует, понятно, ресурсов, прежде всего, в человека-часах для строительства. Таких сеток на многие километры. Понятно, что это реакция на изменившуюся обстановку, на удары дронами не только по линии фронта и не только по там, глубоким тылам, но и по ближнему тылу, что теперь практикуют обе стороны, пытаются таким образом получить оперативное преимущество, пытаются с помощью дронов решать оперативные задачи. Единожды мы видели, что это получилось, то есть российское наступление в Курской области на заключительной стадии стало возможным именно потому, что российские войска с помощью дронов фактически прекратили снабжение украинской группировки вокруг Суджи. Но это, в свою очередь, стало возможным из-за конфигурации фронта, то есть российским войскам удалось подойти на достаточно близкое расстояние к главному пути снабжения группировки ВСУ, причем с двух сторон. И это привело к тому, что российская армия смогла решить эту оперативную задачу, взять Суджу и выдавить украинские войска за границу. ВСУ также пытались провести наступательную операцию, в основе которой было массированное использование дронов под Покровском, к западу и к югу от города. То есть контратаковали там довольно крупными силами, но эти контратаки стали возможными, потому что одновременно наносились удары на глубину в несколько километров, до 10 и даже дальше, по российским путям снабжения в районе Покровска. Все это позволило остановить российское наступление на несколько месяцев. Но сами по себе контратаки не привели к заметному оперативному успеху, то есть не удалось оттеснить российские войска с южных и западных окраин Покровска, и сейчас российское наступление там возобновилось. Хотя пока не кажется, что российское командование ставит задачу штурм Покровска непосредственно. Вот как мы уже с тобой обсудили, скорее речь идет о том, что российские войска пытаются окружить Покровск. Ну и сейчас мы видим как раз вот на этом охвате между Покровском и Константиновкой российские дроны залетают уже там на 20 километров в тыл. Атакуют транспорт ВСУ на разных дорогах. Причем часть из этих дорог как раз защищена сетками. Но есть несколько видео, как в, видимо, специально сделанную прореху в этой сетке залетают российские оптоволоконные дроны и потом летят по этому коридору и ищут цели. То есть понятно, что это не панацея, но, вероятно, действительно снижает эффективность использования дронов против коммуникаций и против снабжения.
Второй вопрос. Почему ВСУ не строит линии обороны вне населенных пунктов? Армия РФ успешно сделала линии Суровикины и успешно их использовала. Ведь оборона городской застройкой ведет к полному уничтожению населенных пунктов. Вопрос из 2022 года. Как будто, когда в несколько иезуитской логике говорили, вот если бы ВСУ в чистом поле воевали, можно было бы избежать потерь.
Ну, здесь простой ответ. Строят еще как. Есть агрегаторы, которые по открытым источникам и по спутниковым снимкам, по видео, снятым с дронов и по видео, снятым с земли, картографируют в том числе укрепления ВСУ. Значительная их часть находится вне населенных пунктов. Ну, понятно, что населенные пункты, у них есть особая роль в организации обороны. Ну, например, через населенные пункты, как правило, проходят дороги. Населенные пункты являются логистическими центрами. Там же можно укрыть как живую силу, так, допустим, операторов дронов. Поэтому, да, нету сплошной линии каких-нибудь окопов, но при этом есть большое количество опорных пунктов, инженерно оборудованных вне населенных пунктов, на холмах, в лесопосадках, на берегах рек и так далее. То есть нельзя сказать, что борьба идет только в населенных пунктах.
Кстати, это был вопрос без подписи. Оставляйте, пожалуйста, подпись. Можно псевдоним и город, откуда вы, как вот Кирилл из Мытищ, первый вопрос, или Юрий из Москвы, ниже следующий вопрос, приславший. Остался ли у ВСУ еще какой-то потенциал для проведения относительно крупных наступательных операций наподобие Курской области в августе 2023-го?
Это сложный вопрос. Потенциал, понятное дело, есть. Для того, чтобы такую операцию провести, нужно вывести с фронта значительные силы, скрытно их сконцентрировать, после чего отправить в наступление. Желательно, чтобы у этого наступления была какая-то понятная, достижимая цель, чего, собственно, не было в Курской операции. И думаю, что неудача Курской операции теперь ограничивает желание украинского командования в смысле перехвата инициативы и вообще в смысле активных действий. Все попытки крупных наступлений ВСУ за последние годы можно разделить на два типа. Первое – это наступление 23-го года, где цели были как раз ясны, стратегически в том числе, но недостижимы. Из-за того, что российская армия уже к этому времени обладала численным преимуществом, создала устойчивую, надежную линию обороны, прорвать которую ВСУ не удалось. Второе – это неожиданные наступления на участке, где ВСУ могут создать локальные преимущества. Прежде всего, конечно, это линия госграницы. Скажем так, спокойная ее часть имеет такую же примерно протяженность, как активная линия фронта в самой Украине. Но там нету очевидных стратегических целей, ради которых стоило бы снимать войска с фронта, ослабляя таким образом свою оборону, поскольку есть свежий опыт Курской операции, который, очевидно, ухудшил стратегическое положение ВСУ.
Следующий вопрос. Почему в последнее время картографические источники сильно расходятся в оценке линии фронта? Особенно Deep State выделяется. Теперь рисуют какие-то серые зоны шириной 10 километров. Многие военкоры с обеих сторон и «Медуза» пишут, что «Богатырь» захвачен, а Deep State это опровергает. Какие картографические источники, на ваш взгляд, сейчас самые достоверные? Скажи, наша карта.
Для меня ничего не изменилось. Все источники имеют свою ценность. Вот поэтому нужно понимать, что работа с этими источниками – это такая историографическая задача. То есть нужно при использовании источников понимать все ограничения, мотивацию тех, кто этой картографией занимается. С Deep State, который является, безусловно, ценным источником и сообщает до появления всяких видео о разных событиях на фронте, понятно, что у этого канала есть пропагандистские цели в том числе. Часто это выливается в то, что Deep State сообщает недостоверную информацию. Прежде всего, это касается удерживаемых в ВСУ позиций. Наверное, самый известный случай произошел не в последнее время, а еще в начале 23-го года, когда ЧВК «Вагнер» уже захватил Солидар и продвигалась к северным окраинам Бахмута. А Deep State сообщал о продолжающихся боях в Солидаре. Продолжалось несколько дней. Ну, надо спокойно к этому относиться. У людей свои цели. У других картографических сайтов тоже есть свои недостатки. Нет какого-то одного картографического сайта, и это касается и нашей картографической службы, наших сводок, которая сообщала бы точные начертания линии фронта. Вот местами это точное начертание никому не известно, возможно, неизвестно даже штабам подразделений, которые действуют на этом направлении. Там есть какие-то совсем тяжелые случаи, типа Торецка, где явно недостаточно войск с обеих сторон для контроля всей территории, большая агломерация. Периодически появляются видео, которые не соответствуют вообще никакому разумному начертанию. Осложняется все это еще тем, что не всегда можно определить, когда это видео снято. В общем, не верьте никому, сопоставляйте источники, думайте о том, что некоторые источники могут быть заведомо необъективными и не преследовать цели быть объективными. А у других там картографических служб может быть недостаточно источников для правильного понимания. Вот. Но в последние там годы нет таких больших и быстрых продвижений, не учет которых бы создавал бы совсем искаженную картину. В целом, все разумные картографические службы сообщают более-менее правдивую информацию.
Много в этот раз вопросов, и на большее количество, чем обычно, ты отвечаешь последний. Спасибо Дмитрию за лучшую аналитику по фронту. Вопрос. Понятно, что российская армия по результатам войны ослабла с точки зрения запасов вооружений, но можно ли сказать, что с точки зрения структуры командования, тактики, кадров и т.п. армия стала качественно лучше? Можно ли проводить параллели со Второй мировой войной, когда началось все с катастрофы 41-го года, а в конце это была сильнейшая армия мира с крайне опытным командованием? Или в российской армии не произошло серьезной смены кадров и оптимизации управления?
Можно разбить вопрос на две части. Произошла ли оптимизация? Да, произошла. Российская армия, конечно, в значительно большей степени соответствует реалиям этой войны, чем до начала вторжения. Ну, это довольно банально, вот, естественно. Если ты не проигрываешь сразу, ты адаптируешься. Также стоит, конечно, отметить то, что по ощущениям в основном отрицательный отбор в командных кадрах, то есть отбор в пользу тех, кто не в состоянии эффективно вести боевые действия в мирное время, но на то оно и мирное время, там другие задачи у командных кадров, сменился на больше позитивный отбор. Есть военачальники на разных уровнях, которые вполне адекватные и в состоянии, ну, по крайней мере, соответствуют требованиям того характера боевых действий, которые мы видим. Но нет каких-то откровений, где бы великий полководец изменил ход войны. Понятно, что есть направления, в которых российская армия стала принципиально лучше, чем она была до вторжения. Прежде всего, это касается связи, вопросов координации между родами войск, Ясно, что также многие концепции, которые рассматривались как основные до войны, оказались ложными, от них отказались в пользу более жизнеспособных, опять же, для этой войны, методов и средств ведения боевых действий. Но при этом по второй части можно ли провести аналогию с окончанием Второй мировой войны, где Красная армия стала одной из сильнейших в мире? Нет, нельзя. То есть основные адаптации, которые произошли в российской армии, она научилась использовать свое естественное преимущество в виде большой численности, в виде запасов вооружений, прежде всего советских. В общем, она хороша именно в таком виде, когда идет война на истощение, когда требуется додавливать противника, лишать его таким образом воли к сопротивлению. В этом смысле, после демобилизации и сокращения численности, большая часть этих вновь приобретенных компетенций и этого опыта станет неактуальным. Но при этом, конечно, нельзя отрицать то, что по факту, что касается использования всяких беспилотных средств, российская армия наряду с ВСУ является самой опытной в мире. Но дает ли это какое-то долгоиграющее преимущество в других типах войн и при других угрозах – это вопрос.
Стало намного яснее с событиями войны. Еще на неделе в YouTube-канале «Медузы» стартовало шоу «Мы не знаем», которое тоже делает жизнь яснее, объясняет то, что мы не знаете, но рады будете узнать, я полагаю. Ведет его Султан Сулейманов в премьерном выпуске о хамском стиле в дипломатии, почему он теперь стал допустим. Оцените «Мы не знаем» обязательно, а Дмитрий Кузнец все знает, снова все нам расскажет через неделю на этом же самом месте. Спасибо тебе, до встречи.
Спасибо, пока.
Пока-пока всем, кто слушал и кто дослушал до этого места подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными.